Студия «Аудиокнига» своими руками. Александр Грин. «Бархатная портьера». Читает Александр Водяной. Пароход Геда Эльстон пришел в Покет после заката солнца. Кроме старого матроса Барелена, никто из команды Геды не бывал в этом порту. Сама Геда попала туда в первый раз. Новый пароход, делающий всего второй рейс. Вечером после третьей склянки часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц. Эгман Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Гутеру небольшим зеркалом, сгрудились пять голов. Матросы брились, завязывали галстуки и в подражание буфетчику обмахивали начищенные сапоги носовыми платками. Барлен сидел у конца стола, пил кофе. Чаттер не знал, что Барлен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Барлена, и он искусно стравливал их, тонко клевеща Смиту на Бутса, а Бутсу на Смита. Дело вертелось на пустяках, на украденные фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетни о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутси и Смит схватили ножи. А Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе. Человек злой и хитрый, Барлен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал тем, кто не знал этого. Лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления. «Чаттер», — сказал Барлен, подсаживаясь к нему, «разве ты не пойдешь танцевать в долину?» Так называли квартал известного назначения. Чаттер подумал и сказал: «Нет, что же так? Сам не знаю. Я, видишь ли, еще утром припас две банки персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно. Должно быть, от этого я и мрачен». «Ты купил чашку в Сайгоне?» — спросил Барлен, помолчав. «Купил. Покажи». «Не стоит, Барлен. Просто фарфоровая чашка с фузиямой и вишнями». Матросы, хлопая друг друга по спине гагача, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тут Барлен приступил к цели. «Тебе это дело понравится», — сказал он, тщательно обдумав картину, которую собрался нарисовать простодушному человеку. «Я знаю Покет, Лис и все порты этого берега. Я бывал здесь два раза. Я сам не пойду в долину, хоть веди меня туда даром. 20 лет одно и то же, как везде. Тут есть одна порченная семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их 7 душ. 4 сестры и 3 их приятельницы. Хорошей масти. Одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того, ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомства только с моряками. Они сами не пьют, но любят, чтобы матрос валился пьяный, завязав ногами 20 морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через разолоченную залу к бархатной портьере из черного бархата с золотыми кистями. Вот тут ты и должен ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь. У них это шикарно поставлено. Фортепиано, арфы, песни поют. Можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина, как морской воды. Все образованы, везде тон. Прошу вас, будьте добры, передайте горчицу. И что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там уже смотри сам, как лучше устроиться. Ну что, хочешь сходить? Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой. Чаттер ответил бы, смеясь, полдюжины аналогичных легенд. Но он, безусловно, верил Барлену, и его потянуло к духам, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию. «Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины», — вскричал Чаттер. «Если я пропущу такой случай». «Это где?» «А это вот где». От набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, номер 19. Стучи в дверь, как к себе домой, после 2 часов ночи. Будь весел и пьян. «Пьян — это хорошо», — заметил Чаттер. «Потому что мы непривычны». «Значит, ты там был?» «Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят. Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Барлин посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой, все равно. Адрес превратится в поле сражения». Чаттер был молод. 33 года. Он переоделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил 2-ю бутылку. Теперь и кубрик напился. Койка поползла вверх. Вместо 1 трапа стало 4. По 1 из них Чаттер вышел, как ему казалось, прямо на улицу. В тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу. Кроме сброшенной в нее якорем цифры 19 и название улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот. Песни, смех, собачий лай. Запах чесноку, цветов, апельсиновых корок. И саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барленом. Едва успел отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения. Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь. «Если вы попали сюда раньше меня, — сказал он, — это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос. Матрос Геды Эльстон. Я верю товарищу. Дом. Номер тот самый. Прошу вас, будьте добры, передайте горчицу. Куда мне идти? 7 лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан». «Верно, мы устаем. Барлин сказал мне. Раздвинется, говорит, бархатная портьера. Это про ваш дом. И там говорит. Там, как любовь, то есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю, продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом, что барин никогда не лжет. И если вы... Куда это вы хотите меня? Вот сюда. Это вход. Раздался громовой голос, и Чатр очутился в маленькой комнате, без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа. «А он силен, чертова борода!» — размышлял Чатр, прислонясь к стене. «Эх, должно быть, сломал плечо!» Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей дождь!» — говорил Чатр. «Я верно задремал, когда шел по улице. Но я не боюсь воды, нет. Однако был ли я в 19-м номере?» Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело. И Чатр, глубоко вздохнув, угрюмо закричал. «Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать. А я не губка, чтобы стерпеть этакую водицу». Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами. «Выходи», — сказал великан, таща Чатра за руку. «Посмотри-ка в глаза. Теперь переоденься. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра». Дрожа от сырости, Чатр скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил. Сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения. «Теперь», — приказал мучитель Чатру, стоявшему с тихим злым видом, «читай вот это место по книге». Он схватил матроса за ноющее плечо, сунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы. Попятясь к столу, Чатр сел и прочел. «Руки моей поэтому, вот здесь цветы для вас, лаванда, рута и левкой я вам даю, цветы середины лета, как всего приличнейшие вашим средним летом, приветствую я всех, Камил, будь я овцой». «Довольно», — сказал бородач. «А теперь попробуй повторить». «Я понимаю», — ответил, сдерживая ярость, Чатр. «Вы, так сказать, осматриваете мои мозги». «Не хочу ничего повторять». Бородач молча встал, указывая на душевую кабину. «Эх, не надо», — буркнул Чатр, морщась от боли в плече. «Руки моей поэтому...» «Но одним словом, как вы старик, то возьмите что похуже. Например, мяту, лаванду. А розой я подарю кому-нибудь моложе тебя». Потом Камил говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено. Теперь пустите». «Пожалуй», — ответил бородач, подходя к Чатеру. «Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим». «Ну, хорошо. Кто же вы такой?» «Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос», — сказал капитан, тронутый видом гуляки. «Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать». Он дернул его за ворот рубашки. «Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору. Там тебя выпустят». «Ладно, ладно», — буркнул Чаттер, направляясь к выходу. «У вас все загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла». «Эх!» Он махнул рукой и вышел на улицу. Коварная выходка Барлиена теперь была вполне ясна Чаттеру. Но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса. Чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущиеся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая, испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом. Она шила. Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу. Так же просто, как заговаривает с детьми. «Сварите мне, пожалуйста, чаю», — сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине. «Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут 10 и вывалюсь». Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбнувшись, она сказала: «Присядьте. Вы, верно, моряк?» «Да, я матрос», — ответил, опускаясь на стул Чаттер, как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким темным от оспы лицом. «Верно, ваш муж. Я заплачу», — продолжал Чаттер. Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалование за 3 месяца, он бросил деньги на стол. 3 покатившиеся монеты, затрепетав, легли посредине клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену. «Кэрри», — сказал он женщине, — «что тут у вас?» «Ты видишь, зашел, принес чай и просит сварить», — тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани. «А-а-а! Приятно. Джеймс Стигинс», — сказал муж, протягивая руку Чаттеру. «Я шорник. Кэрри все сделает, не беспокойтесь. Деньги ваши возьмите. Не то, если потом растратите, будете думать на нас». Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню. «Много не сыпь», — сказал он ей. — «Нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому». Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай. С чудным запахом, совсем не такой, как покупала Гертруда, сестра Стигинса. Кэрри не разрешалась покупать ничего, а она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра. Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая. Между тем, перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стигинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак. Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет 40 с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас починить свое жесткое лицо радушной улыбки. «Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк», — говорил Стигинс. «Он выпьет чаю, как у себя дома. В семье, не правда ли? Не правда ли, Гертруда? Он дал мне гинею. Видишь, чтобы купить к чаю кексы и орехов. Ты сходишь, на, а сдачу храни. В следующий раз ему снова дадим чаю и кекс». Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню. Едва слышно напевая, Кэрри варила чай. «Как он попал?» — спросила Гертруда, показывая монету. «Говоришь, увидел тебя?» «Так иди же. Пусть он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками сходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески». Не смея ослушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею. «Ты сам». Стигинс вышел, а Гертруда принесла чайник. «Сейчас, сейчас», — говорила она, расставляя посуду. «Наш гость мучается, но он будет пить чай, и все будет хорошо». Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод этот отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт. Она ясно видела, что он силен, сыт и бодр. Чаттер сказал: «Я вам наделал хлопот». «О, нет, нисколько», — ответила Кэрри. «Да, знаю, что наделал», — повторил Чаттер. Некоторое время он пил, не отрывая свой чай из большой глиняной кружки. И, передохнув, увидел Стигинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов. «Дай же мне чаю», — сказал Стигинс сестре. «Кэрри, нарежь кекс». Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего. «Кэрри, ты не объешься?» — сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастной кусок кекса. «Ишь, взяла лучший кусок». Кэрри положила кекс, и глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез. «Пусть она ест», — сказал Чаттер, подвигая поднос Кэрри. «Руки моей поэтому». «Кэрри, это стихи. Будь я овцой, Я вам дарю цветы середины лета». «О, как интересно», — заявила Гертруда, жуя полным ртом. Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся. Она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.
«О, чаю, тетушка Риден», — предложила Гертруда. «Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс». «Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри», — монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью. «Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?»
«Родственник», — вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменилось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели. «Это мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют, и еще есть театр. Не правда ли?»
Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он также прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а затем нашел Кэппи, Стигинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу. «Только смотри», — мрачно шепнул он. Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед. На улице она горько расплакалась.
4 года, — говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера. 4 года, но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите куда хотите, чтобы я только могла заработать. Можете ли вы это? Вы можете. Можете.
Бедняга. Не плачь, сказал Чаттер. Ведь ты мне дала чаю, Кэрри. Ты будешь пить его из чашки с фузиямой. Пойдем. То есть возьмем извозчика. А завтра Геда Эльстон выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет, будь я овцой. Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертлявее. Но Чаттер обещал ему свое жалование за 2 месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимое платье и белье. За своими вещами Чаттер съездил в дом номер 19 на другой день. Вот и все. Еще надо сказать, как утром Чаттер докончил бар Лена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи. «Их пела одна красавица», — сказал Чаттер. «Вот послушай. Руки моей поэтому, будь я овцой, дарю я вам цветы. Берите, когда дают, хотя вы есть старик. Приличнейший левкой для ваших лет. Цветы середины лета». После этого все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную» в кавычках портьеру, почесал грудь и
лег спать.